27. Арни и Регина.
«Давай прокатимся на моем Бьюике 59-го года. Слышишь, давай покатаемся на моем Бьюике 59-го года. У него два карбюратора и двигатель с наддувом».
Медальонс.
В ту ночь он вернулся домой без четверти 12. Одежда, которую он надел утром, чтобы ехать в Питтсбург за подарками, вся была в пятнах машинного масла и пота. Руки покрывал слой черной смазки, а на тыльной стороне левой руки алела рана, похожая на клеймо. Лицо у него было осунувшееся и потрясенное, под глазами темные круги. Мать сидела за столом и раскладывала пасьянс. Она ждала возвращения сына и одновременно очень боялась. Несколько часов назад ей позвонила Ли и рассказала, что произошло. Голос у девушки, милой и воспитанной девушки, хотя, может, и немного простоватый для ее сына, был заплаканный. Регина, встревожившись, как можно скорее попрощалась с ней и набрала номер гаража Дарнелла. Ли рассказала, что Арни вызвал оттуда эвакуатор, а ее саму посадил в такси и велел отправляться домой. После двух гудков на другом конце сняли трубку.
«Алло, гараж Дарнелла», — проговорил сиплый голос.
Регина тут же положила трубку, сообразив, что говорить с Арни по телефону будет ошибкой. Они с Майклом и так допустили немало ошибок в том, что касалось сына и его машины. Нет, она должна сказать ему все в лицо. И она сказала.
«Прости меня, Арни».
Конечно, лучше бы Майкл тоже был с ними, но он уехал в Канзас-Сити на симпозиум, посвященный зарождению свободного предпринимательства и торговли в Средневековье. Вернуться должен был в воскресенье или раньше, если сочтет нужным. Регина с тревогой предположила, что сочтет. Только сейчас до нее начало доходить, насколько все серьезно.
«Прости», — равнодушно повторил за ней Арни.
«Да, прости, что мы...»
Она не смогла продолжить. Было что-то ужасное и пугающее в его пустом лице и глазах. Регина нашла в себе силы только покачать головой. В горле и носу уже стоял отвратительный соленый привкус слез. Она ненавидела плакать. Сильная и своевольная, одна из двух дочерей в католической семье, состоявшей из отца-строителя, блеклой изможденной матери и семи сыновей, Регина добилась своего и поступила в университет, хотя ее отец был убежден, что девушку там могут только обесчестить и отвратить от церкви. Словом, горе и слез она в детстве и юности хлебнула сполна. Даже родителям она теперь казалась чересчур жестокосердной. Они не понимали, что человек, пройдя ад, выходит из него в твердой огнеупорной броне и всегда добивается своего.
«Знаешь что?» — спросил Арни.
Она помотала головой, все еще чувствуя под веками тлеющие угли слез.
«Я бы рассмеялся, если бы не так устал. Ты просишь прощения? Ну надо же! Я думал, ты этим гадам помогать будешь. Первое за монтировку схватишься. Да ты, небось, от счастья тут до потолка прыгала, когда узнала».
«Арни, так нечестно!»
«Нечестно!» —
взревел он, опалив ее страшным взглядом. Впервые в жизни она испугалась собственного сына.
«Это ты велела убрать машину от дома! Отец придумал поставить ее на стоянку аэропорта! И кого я должен винить, а? Объясни мне! Думаешь, у дома ее бы тоже разбили, а?»
Арни стиснул кулаки и шагнул к матери. Ей потребовалось собрать в кулак всю волю, чтобы не попятиться.
«Арни, ну давай поговорим спокойно», — взмолилась она, — «как взрослые разумные люди».
«Кто-то насрал на приборную панель моей машины», — холодно проговорил он. «Как тебе такое, мам?»
Регина была абсолютно уверена, что обуздала слезы, но эта весть о столь глупом и жестоком поступке заставила ее разрыдаться. Она плакала от ужаса. Каково же пришлось ее сыну? Она опустила голову и выла от растерянности, боли и страха. С момента рождения Арни Регина всегда чувствовала тайное превосходство над остальными родителями. Когда ему исполнился годик, они качали головами и говорили: «Подожди до пяти, тогда-то и начнутся неприятности». В 5 лет дети уже могут грязно ругаться и играть со спичками, если их оставить без присмотра. Но Арнольд, примерный и любящий сын, остался таким и в 5. Тогда остальные матери стали закатывать глаза и говорить: «Ну, подожди, вот исполнится ему 10. А уж 15 начнется сущий ад. Рок-концерты, наркотики, легкомысленные девки и эти, ну, всякие там заболевания». Регина только спокойно улыбалась их угрозам, потому что в ее семье все шло по плану. Ведь они с Майклом подарили сыну ровно такое детство, о котором она мечтала сама. У него были любящие, участливые родители, готовые выполнить любое его желание в пределах разумного. Отправить сына в любой университет по его выбору, но только хороший. И таким образом блестяще завершить родительскую карьеру. Когда кто-нибудь говорил, что у Арни нет друзей, а сверстники над ним смеются и издеваются, Регина чопорно отвечала, что в ее деревенской школе с девушек ради шутки срывали трусики и подпаливали их зажигалками с выгравированным на боку распятием. Если же кому-то хватало наглости предположить, что ее подход к воспитанию отличается от подхода ее ненавистного отца лишь поставленными целями, Регина в ярости приводила последний, железный довод: о таком сыне, как у нее, можно только мечтать. А теперь ее идеальный сын стоял перед ней бледный, изможденный, покрытый машинным маслом, нашпигованный тем же едва обуздываемым гневом, каким раньше славился его дед, и даже внешне был на него очень похож. Мечты Регины пошли прахом.
«Арни, утром мы все обсудим и решим, что делать», — сказала она, пытаясь собраться с силами и унять слезы. «Утром мы все-все обсудим».
«Только если ты встанешь до зари», — ответил Арни, вдруг потеряв всякий интерес к беседе. «Я иду к себе, посплю 4 часа и снова поеду в гараж».
«Зачем?»
Он хохотнул, как сумасшедший, и в свете кухонных флуоресцентных ламп замахал руками, словно собирался взлететь.
«А ты как думаешь? У меня дело не в проворот. Ты даже представить себе не можешь, сколько там работы».
«Ну, у тебя завтра занятие. Я запрещаю, Арни, категорически запре...»
Он повернулся к матери и внимательно ее осмотрел. Она невольно вздрогнула.
«Когда же кончится этот кошмар?»
«Я не стану прогуливать занятия. Возьму с собой сменную одежду и даже приму душ, чтобы не расстраивать одноклассников. А после школы опять поеду к Дарнеллу. Работы очень много, но я справлюсь. Я точно знаю. Конечно, на это уйдет львиная доля моих сбережений, и мне придется еще больше вкалывать на Уилла.
Но надо же делать уроки, учиться!»
«А, уроки». Арни улыбнулся неживой механической улыбкой манекена. «На уроки придется забить, что правда, то правда. Какой там у меня был средний балл? 93? Забудь о нем. Но не переживай, на второй год я не останусь. Уж на тройки-то я могу рассчитывать, даже на несколько четверок».
«Нет, тебе же поступать!»
Арни вернулся к столу, довольно сильно хромая. Уперся в него руками и медленно наклонился к матери. Она подумала:
«Это не мой сын. Это чужак. Неужели я сама во всем виновата? Как такое может быть? Я ведь хотела как лучше. Я все для него делала. Прошу, Господи, дай мне проснуться от этого кошмара, и пусть щеки у меня будут мокрые от слез».
«В данный момент», — тихо проговорил он, глядя ей прямо в глаза, — «я могу думать только о Кристине, Ли и Дарнелле, перед которым я теперь должен выслуживаться и плясать на задних лапках, если не хочу раньше времени вылететь из гаража. Плевать мне на универ. А если ты не оставишь меня в покое, я и школу не окончу, поняла? Надеюсь, теперь ты заткнешься?»
«Так нельзя», — не отводя взгляда, проговорила Регина. Ты это прекрасно понимаешь, Арнольд. Возможно, я заслужила твою жестокость, но я никогда не позволю тебе гробить свою жизнь. Поэтому даже не думай о том, чтобы бросить школу».
«А я возьму и брошу», — ответил Арни. «Не тешь себя надеждами, что я этого не сделаю. В феврале мне исполнится 18, и я без труда уйду из школы, если ты от меня не отвяжешься. Поняла?»
«Ступай к себе!» — в слезах прокричала Регина. «Ложись спать! Ты разбиваешь мне сердце!»
«Да что ты!» — к ужасу Регины он расхохотался. «Больно, правда? Уж я-то знаю!» И он вышел из кухни, хромая и едва передвигая ногами. Вскоре она услышала его тяжелые шаги на лестнице. Кошмарный звук из ее детства, когда она думала, чудовище залегло в свою берлогу. Она вновь разрыдалась, потом неуклюже встала из-за стола и вышла на улицу, чтобы поплакать в одиночестве. Взяв себя в руки, слабое утешение, но хоть какое-то, она сквозь пелену слез взглянула на рогатый месяц. Ее жизнь полностью изменилась, и перемены были стремительными, как торнадо. Сын ее ненавидел. Она разглядела это в его глазах. О нет, то был не переходный возраст, не короткая вспышка юношеского гнева. Он ненавидел ее всей душой. Разве таким она хотела воспитать своего золотого мальчика? Не таким. Не таким. Она стояла на крыльце и плакала, пока рыдания не сменились редкими всхлипами и вздохами. Ледяной ветер грыз ее голые лодыжки и забирался под халат. Регина вошла в дом и поднялась на второй этаж. Несколько секунд она медлила у двери в комнату сына, а потом вошла. Арни уснул на кровати, не сняв покрывала и даже не скинув брюки. Казалось, он не спит, а потерял сознание. У него было лицо старика. Обман зрения, разумеется. Свет из коридора преломлялся о ее плечо, и в этом свете Регине показалось, что волосы у него поредели, а во рту нет зубов. Сквозь ладонь, которой она зажала рот, прорвался тоненький вскрик ужаса, и она бросилась к сыну. Ее тень сдвинулась в сторону, и тогда Регина увидела, что это по-прежнему ее Арни. Игра света и воображения, только и всего. Регина перевела взгляд на радио и увидела, что будильник заведен на 4:30 утра. Она хотела было его выключить, даже протянула руку, но потом осознала, что не может. Вместо этого она отправилась к себе в спальню и села рядом с телефоном. Подержала в руках трубку, размышляя, стоит ли пугать мужа ночным звонком. Еще подумает, что... что-то случилось? Она захихикала. А разве нет? Конечно, случилось. И самое плохое еще впереди. Она набрала номер гостиницы «Рамада Инн» в Канзас-Сити, где остановился ее муж, смутно сознавая, что впервые, с тех пор, как 27 лет назад она покинула трехэтажный родительский дом в Роксбурге, звонит, чтобы просить о помощи.